Сегодня в выпуске.
Данное заболевание является одним из старейших заболеваний, которые знает человечество.
У нас существует несколько факторов, целый каскад. Один фактор активирует другой.
Образ жизни, он не отличается вообще от общепопуляционного.
По улице ходят исключительно прогулочным шагом.
Есть ли какие-то принципиальные различия вот в подходах у нас, в российском подходе и в зарубежном?
Его дефицит тоже приводит к нарушению свертываемости крови.
Можем ли мы говорить, что продолжительность жизни пациентов с гемофилией на сегодняшний день значимо не отличается от общей популяционной?
На сегодняшний день это не приговор, это образ жизни.
Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова.
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова. И в сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить о гемофилии у детей, редком орфанном заболевании, которое связано с нарушением свертываемости крови. Данное заболевание является одним из старейших заболеваний, которые знает человечество. Больные гемофилией часто сталкиваются с гематомами на теле, гемартрозами, то есть кровоизлияниями в суставы, а также внутренними кровотечениями на фоне травм или хирургических вмешательств.
Гемофилия – это редкое, орфанное заболевание, врожденное нарушение свертываемости крови, возникающее вследствие генетически обусловленного патологического снижения активности факторов свертывания крови 8, гемофилия А, или фактора 9, гемофилия Б. Подавляющее большинство больных гемофилии – мужчины. Распространенность гемофилии в большинстве стран составляет 10-14 больных на 100 тысяч мужского населения. В Российской Федерации насчитывается около 10 тысяч человек с диагнозом гемофилии. При гемофилии возникают неконтролируемые спонтанные кровотечения и кровоизлияния в различные органы и ткани. Заболевание передается от родителей к ребенку, но бывают случаи спонтанных мутаций. Наиболее распространенный тип гемофилии – гемофилия А. Наблюдается у 80-85% пациентов. Связан с мутацией гена фактора свертывания крови 8. Гемофилия Б встречается у 15-20% пациентов. Связана с мутацией гена фактора свертывания крови 9. Степень тяжести свертывания крови и клинических проявлений гемофилии зависит от уровня активности факторов свертывания крови 8 и 9. Гены, кодирующие фактор 8 и фактор 9, локализованы в X-хромосоме. Именно поэтому заболеванием страдают пациенты мужского пола, наследующие пораженную X-хромосому от матери. Самой знаменитой носительницей поврежденного гена гемофилии была английская королева Виктория. Браки ее 9 детей укрепили династические связи в Европе, но одновременно распространили заболевание. Ее внучка, российская императрица Александра Федоровна, унаследовала поломанный ген и передала его единственному сыну императора Николая II, царевичу Алексею.
Как я уже сказала, сегодня мы будем говорить о гемофилии у детей, и вообще диагностикой, профилактикой и лечением данного заболевания занимаются врачи детские гематологи вместе с врачами-генетиками и педиатрами. Но обо всем этом более подробно мы сегодня поговорим с нашим экспертом в студии. Я рада приветствовать Инну Николаевну Лаврентьеву, врача-гематолога высшей квалификационной категории, заведующую гематологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы города Москвы. Инна Николаевна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Рада вас приветствовать на
взаимно. Спасибо большое,
программе.
Что вы нашли время и пришли к нам, дошли до нашей студии. Инна Николаевна, ну, первый вопрос, наверное, закономерный, который нам хотелось бы задать. Расскажите, пожалуйста, вот что же такое гемофилия и каковы основные причины возникновения данного заболевания?
Ну, гемофилия – это редкое наследственное врожденное заболевание, нарушение свертываемости крови, которое возникает из-за генетически обусловленного нарушения снижения активности факторов свертываемости. При гемофилии А – это восьмой фактор свертываемости крови, при гемофилии Б – это девятый фактор свертываемости крови. Это наследственное заболевание. Носителем гена является женщина, а болеют мальчики, мужчины. То есть это X-сцепленный тип наследования. Если мама – носитель гена гемофилии, папа здоров, то 50% мальчиков могут быть больными гемофилией, и 50% девочек могут быть носителями гена и передать его следующее через поколение. Если папа у нас болен гемофилией, мама здорова, то в этой ситуации у нас все мальчики будут здоровы, а все девочки будут носителями гена гемофилии.
Здоровыми, соответственно, носителями.
Здоровыми носителями гена гемофилии. Если у нас встретится папа больной гемофилией и мама носитель гена гемофилии, крайне редкая ситуация, но тем не менее, в этой ситуации у нас могут родиться девочки с тяжелой формой гемофилии, то есть именно с диагнозом гемофилии. Тем не менее, носительницы гена гемофилии тоже могут быть. У них тоже снижается уровень фактора незначительно. Норма у нас выше 50%. У них уровень фактора может быть на уровне там, 30%, 40%. И, соответственно, могут быть какие-либо клинические проявления заболевания. Они не требуют проведения заместительной терапии в большинстве своем. Тем не менее, они являются носительницами клиническими проявлениями. Ну и бывают еще крайне редкие ситуации, когда девочки больны гемофилией.
Инна Николаевна, расскажите, пожалуйста, вот так как аудитория нашего подкаста широкая, наверное, может быть, мы немножко остановимся вот на процессе кровотечения, да, на таких общебиологических основах. Вот мы знаем, что существует процесс кровотечения, существует ряд факторов свертывающей системы крови, которые участвуют в этом процессе, их очень много. Почему все-таки у пациентов с гемофилией кровотечение не прекращается?
Ну, если объяснять просто, когда произошла какая-то травма, разрыв сосуда, у нас начинается кровотечение. Изначально заложено природой так, что сначала сжимается сосуд, чтобы уменьшить объем поврежденной поверхности. Дальше в дело вступают тромбоциты, клеточный этап гемостаза. Они между собой связываются, образуют такую рыхлую гемостатическую пробку. И дальше вступают факторы свертывания крови, плазма. Как она активируется? У нас существует несколько факторов, целый каскад. Один фактор активирует другой. Это можно визуально представить как кубики домино, которые один активирует другой. И вот если у нас один кубик домино выскальзывает, его нет, то дальше остальные не будут складываться. Также и наш каскад. Если одного из факторов нет, например, восьмого или девятого, то дальше процесс свертывания не происходит. Именно на этом основана была много лет заместительная терапия при болезни гемофилии. То есть мы вводили недостающий фактор восьмой и девятый. И дальше у нас продолжался наш каскад и образовывался в итоге сгусток крови.
То есть, по сути, мы как будто бы возмещали, да, вот эти недостающие факторы свертывания крови и кубики домино, они как бы восстанавливали свою работу. Получается так.
Да,
Николаевна, так. А скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день вот данные по распространенности этого заболевания как на территории Российской Федерации, так и, быть может, общемировые данные?
Ну, вообще, как бы считается так, что частота заболеваемости – это 10-14 больных на 100 тысяч мужского населения. Гемофилия считается на мужское население. По данным ВОЗ в нашей стране должно быть по расчетам порядка 13-14 тысяч пациентов, но вот на май 2023 года у нас зарегистрировано в регистре 12 576 пациентов с коагулопатиями. Из них с гемофилией А это 7237, а с гемофилией Б 1354 пациента.
Я прошу прощения, это речь идет и о детском, и о взрослом населении.
Это и о детском, и о взрослом населении, конечно.
Собственно говоря, мы так постепенно переходим к клиническим проявлениям гемофилии. Вот расскажите, пожалуйста, вы как врач-детский гематолог, наверное, существуют так называемые, как их во врачебном сообществе называют, красные флаги, то есть какие-то ряд клинических проявлений, на которые стоит обратить внимание. Как вот проявляется гемофилия зачастую у новорожденных?
Конечно, все зависит от типа гемофилии. Она бывает тяжелой, средней тяжелой или легкой формой. Тяжелую форму гемофилии, да, мы можем получить первые клинические проявления еще в роддоме. Это может быть обширная кефалогематома, которая рецидивирует. Это может быть пупочное кровотечение. Может быть гематома в месте образования после внутримышечной инъекции при вакцинации от гепатита Б, например, который проводится уже в роддоме. Если не было этих первых проявлений, дальнейшие этапы могут быть, опять же, при вакцинации внутримышечные инъекции могут вызвать гематомы. Когда ребенок начинает ползать, у нас появляются немотивированные гематомы на предплечьях, на коленочках. Когда начинает ходить, появляются более частые, более крупные гематомы, чем могли бы быть в стандартном варианте. Могут быть кровотечения при прорезывании зубов. Достаточно частая проблема у малышей, когда мы используем не мягкие игрушки, классический резиновый жираф, с которым выросли практически несколько поколений в нашей стране, а когда мы используем твердые игрушки у малышей и повреждаются десна или уздечка верхней или нижней губы. И в этой ситуации у нас длительное кровотечение, которое может быть не 5 минут. Это может быть полчаса, 4 часа, иногда несколько суток, если не вводятся специальные препараты, замещающие недостающий фактор. И именно вот в этот момент, когда кровоточивость больше, чем могла бы быть в стандартном варианте, необычное появление экхимозов, кровотечение или гематомы повторные одной и той же локализации – это всегда повод обследовать на наличие врожденной коагулопатии.
Угу. То есть я правильно понимаю, в принципе, в первый год жизни ребенка и в неонатальном периоде, когда он только рождается, в общем-то, это заболевание уже может диагностировать врач-неонатолог в роддоме вот по таким клиническим признакам характерным?
Тяжелые формы – да. А вот с легкими формами гемофилии здесь гораздо сложнее, потому что если у пациента порядка 30% собственного фактора свертываемости, норма выше 50%, то клинических проявлений практически не будет. Это может быть только при каких-то травмах, при оперативных вмешательствах. Поэтому порядка 2-3 пациентов в год у нас выявляется в возрасте 14-16 лет взрослые мальчики, занимавшиеся спортом. Вдруг была какая-то повышенная нагрузка, забрюшинная гематома. Почему у взрослого мальчика забрюшинная гематома? Далеко не всегда думают в первую очередь в таком возрасте о гемофилии. Все привыкли к тому, что заболевание диагностируется в раннем возрасте, а это легкая форма. Кровотечение интраоперационное, какие-то гемоартрозы. Была травма? Да. Поэтому травматологи всегда считают, что если была травма, каждый из нас имеет право получить гемоартроз. Но он не совсем стандартный, слишком большой или рецидивирует. Это всегда повод обследовать для исключения легких форм гемофилии.
То есть, получается, я правильно понимаю, легкие формы – это когда все-таки остаточная активность вот фактора 8, который отвечает за развитие гемофилии А, или фактора 9, который отвечает за развитие гемофилии Б, она все-таки имеется.
Да, конечно.
В крови.
На генном уровне.
Инна Николаевна, мне кажется, тоже такой немаловажный вопрос для наших слушателей. Вот как на сегодняшний день проводится диагностика гемофилии? Расскажите, пожалуйста. То есть, я так понимаю, это, наверное, какой-то многоступенчатый, да, этап?
Нет, вы знаете, это достаточно простая и стандартная процедура. Это анализ крови из вены, исследуется коагулограмма. Есть стандартная коагулограмма, в которой исследуется уровень протромбина, активированное частичное тромбиновое время и фибриноген. Если в стандартной коагулограмме у нас удлинен показатель АЧТВ, это всегда повод обследовать пациента на гемофилию или болезнь Виллибранда. Дальше из этого же анализа крови берется пробы для исследования 8-го фактора, 9-го фактора Виллибранда, антигена фактора Виллибранда. И если у нас выявляется снижение одного из факторов свертывания, диагноз считается подтвержденным. В сложных ситуациях можно провести исследование генетическое для выявления мутации.
Инна Николаевна, вот эти исследования коагулогические на свертывание крови, то есть когда мы исследуем свертывающие, получается, противосвертывающие системы. Я так понимаю, они проводятся, в принципе, в любой поликлинике на сегодняшний день, в любом регионе, то есть это не какие-то такие высокотехнологичные исследования.
Стандартная коагулограмма с определением АЧТВ – это не высокотехнологичная процедура, может проводиться в любой лаборатории, в любом регионе, естественно. Исследование факторов, дорогостоящие реактивы, возможно, не каждая лаборатория это может себе позволить, поэтому чаще это используется все-таки в более крупных центрах есть эти методики, или в специализированных
центрах. Или в специализированных, где уже эту диагностику как бы доподтверждают.
Но заподозрить именно этот диагноз можно уже по стандартной коагулограмме.
Инна Николаевна, вот мы говорили о том, что гены, которые кодируют фактор свертывания 8 и фактор свертывания 9, как вы уже сказали, да, так как это заболевание X-цепленное, то все-таки в большинстве своем случаев гемофилией болеют мальчики, так как их мамы являются носителями, и, собственно говоря, они передают пораженную X-хромосому своим сыновьям, скажем так. Но я знаю, что есть литературные данные, описанные в литературе единичные случаи, что гемофилия может развиваться и у девочек. Вот с чем это связано? Такой интересный вопрос хотелось бы задать.
Если мы представим себе парадоксальную историю, когда папа с гемофилией встретился с мамой-носителем гена гемофилии. В этой ситуации, конечно, возможно рождение девочки с гемофилией. У нас наблюдались две девочки, состояли на учете с гемофилией. Одна из них была с двумя генетическими генетическими заболеваниями. Одно из них – синдром Шерешевского-Тернера, поэтому это была спонтанная мутация в двух генах произошла. Такое тоже возможно. Ну и, конечно, носительницы гена гемофилии, они тоже имеют более сниженный уровень фактора. Могут проявляться как легкая гемофилия. Они могут иметь уровень своего фактора порядка 30-40% и иметь клинические проявления. Тогда эти пациентки тоже будут вестись как пациентки с гемофилией.
Ну, я так понимаю, действительно единичные случаи, то есть такое вот, чтобы произошло стечение обстоятельств, оно, в принципе, минимальное, наверное, в природе.
Да, за 30 лет работы вот две девочки с гемофилией.
Угу. Ну, мы так подошли плавно к лечению данного заболевания. Хотелось бы понимать, вот какие на сегодняшний день известны препараты. Я так понимаю, что сегодня и дети, и взрослые пациенты, они действительно получают инновационное лечение. Расскажите, пожалуйста, вот как проводится терапия при гемофилии у детей.
Как мы уже говорили, до недавнего времени основным подходом была это заместительная терапия, то есть вводились препараты, содержащие 8-й либо 9-й фактор свертывания крови. Были два вида подхода. При легкой форме или средней тяжелой это терапия по требованию, то есть возникло кровотечение, мы вводим недостающий фактор, кровотечение останавливается. А вот при тяжелой или средней тяжелой форме гемофилии, когда возможно возникновение спонтанных кровотечений, спонтанных гемоартрозов, чтобы суставы не разрушались, чтобы этих кровотечений не было. Основной подход – это, конечно, профилактическая терапия. То есть мы вводим недостающий фактор, и на высоте введения, пока он у нас в высокой концентрации находится в организме, пациент живет обычной жизнью, он может заниматься спортом, можно проводить оперативные вмешательства, экстракцию зубов. Постепенно концентрация снижается, то есть у каждого препарата есть свой период полувыведения. По мере снижения концентрации мы начинаем вести более спокойный образ жизни, когда у нас на уровне 15-10%. Мы уже на велосипеде поедем кататься, а вот какие-то более активные действия мы уже не будем проводить. А когда снижается меньше 5%, здесь уже у нас есть риски возникновения спонтанных кровотечений, и поэтому необходимо снова ввести концентрат фактора.
Повторное введение уже.
Повторное введение.
А примерно какие вот диапазоны введения для вот детей со средней степенью гемофилии показаны в данном случае? То есть я так понимаю, эта терапия несколько раз в неделю, да, нужно проводить?
Это несколько раз в неделю. Это внутривенные препараты. Для гемофилии А можно вводить через день, можно вводить 3 раза в неделю. Бывает через 2 дня на 3-й. Потому что период полувыведения, как бы стандартный фактор плазматического, считается 8 часов примерно. При гемофилии Б 12 часов. Поэтому у пациентов с гемофилией Б введение фактора считается 2 раза в неделю. Но это было до недавнего времени. В 2011 году были проведены мультицентровые исследования, в которых участвовали пациенты от 12 до 65 лет. И было показано, что мы все настолько разные, и период выведения одного и того же препарата, введенного в одной и той же дозе, различается практически на 57 часов. Разница. Время достижения вот этого минимального уровня остаточной активности. Естественно, встал вопрос о том, что раз мы такие разные, у нас должен быть индивидуальный подход к нашей терапии. Поэтому проводится такое фармакокинетическое исследование, то есть смотрится уровень фактора у пациента до введения через, допустим, 4 часа. Ну, разные есть варианты, разные точки
отсчета. Такой некий мониторинг получается, некий мониторинг. Да, остаточная активность.
12 часов, фактора. 24, 48, угу. Там 72 или 96, и выстраивается собственная кривая, как конкретно у этого пациента фактор инактивируется, за какое время. И можно подобрать его персональную дозу, его персональный режим введения, в зависимости от того, какой образ жизни этот пациент ведет. Если он активный спортсмен, естественно, ему нужна более высокая защита. Если он предпочитает сидеть, изучать иностранные языки, более спокойный образ жизни, он любит читать книги и практически по улице ходит исключительно прогулочным шагом, здесь совершенно другой уровень активности и другой режим ведения. Ну и, конечно, заместительная терапия на сегодняшний день. Это в первую очередь мы говорим о пролонгированных факторах. Основная идея на сегодняшний момент, чтобы создать препараты с как можно более пролонгированным периодом выведения. То есть вводить препарат через день или, допустим, раз в неделю. Это же большая разница для пациента. Это внутривенная инъекция.
Это стресс все равно в любом случае.
Это стресс и для ребенка,
особенно, да, организм.
И для взрослого. Часто часто введение препаратов – это стресс и для родителей. Плачущий ребенок – это всегда стресс для родителя. Часто введение препаратов снижает их комплаентность, стремление к терапии. Поэтому, конечно, новые подходы с созданием пролонгированных препаратов – это очень перспективно. И в нашей стране на сегодняшний момент зарегистрированы пролонгированные препараты и для восьмого фактора, и появился препарат-концентрат девятого фактора с пролонгированным действием. И в нашем центре мы с 2020 года используем препараты, пролонгированные восьмого фактора, и в этом году у нас будут первые пациенты, которые получат пролонгированный девятый фактор. Но профилактическая терапия – это не только терапия заместительная. С 2018 года в России зарегистрирован препарат нефакторной терапии, это имицизумаб, препарат для подкожного введения. Это, еще раз обращаю внимание, это профилактическая терапия, это не терапия для обеспечения операции, это не терапия для остановки кровотечения. Это моноклональное антитело, которое является как бы таким искусственным протезом, если это можно так назвать. Он создает имитацию действия восьмого фактора в нашем каскаде свертывания и запускает его дальше. Создает он уровень гемостаза примерно на уровне от 15 до 30% фактора естественного. Поэтому это, по сути дела, профилактическая заместительная терапия, обеспечивающая хороший уровень защиты от спонтанных кровотечений и кровоизлияний.
На генном уровне.
Инна Николаевна, вот вы уже затронули вопрос образа жизни детей, да, с гемофилией. То есть, я так понимаю, все-таки на сегодняшний день вот под прикрытием препарата практически, ну, если так можно выразиться, образ жизни, он не отличается вообще от общепопуляционного такого ребенка. Или все-таки есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание, которые, когда врачи, детские гематологи, все-таки что-то запрещают делать? Там, я не знаю, может быть, занятия какими-то травмоопасными видами спорта, там, занятия футболом, еще чем-то?
Ну, несомненно, существуют ограничения, несмотря на то, что у нас есть и прекрасные препараты, и мы можем рассчитать, как себя вести в какой ситуации, какую активность мы можем иметь в какой из дней недели после введения препарата. Если сравнить наших пациентов, которые были 20 лет назад и сейчас, это совершенно другой образ жизни. 20 лет назад это были пациенты, которые практически, ну, круглогодично жили в стационаре. То есть любое минимальное активность вызывала спонтанное кровотечение, кровоизлияние. Это очень больно, это ограничение движений. Кровоизлияние в сустав, кровь оттуда не сразу уходит. Часть всегда остается. Это приводит к разрушению хряща и дальше к разрушению кости и формированию гемофилической артропатии. Это одно из таких грозных осложнений заболевания.
Прошу прощения, это воспаление вот сустава, да, получается, гемофилическая артропатия?
Сначала идет воспаление, потому что кровь, оставшаяся в суставе, она вызывает воспаление. Но поскольку это повторяющаяся история, хроническая, то если не проводить специальную терапию, сначала формирует воспаление, потом это приводит к разрушению хряща, потом к разрушению кости, и дальше это то, что приводит как раз к инвалидизации наших пациентов. Полное разрушение суставов, в основном, конечно, это коленные, голеностопные суставы, локтевые, тазобедренные. Поэтому наши пациенты, которые с раннего возраста получают, с первого года жизни получают профилактическую терапию, у них сохранные суставы. Клинически они практически этого не замечают. Но, тем не менее, все равно микрокровоизлияния при активных движениях все равно могут быть.
Периодически происходит.
Поэтому,
да,
конечно, никакие занятия, травмоопасные виды спорта мы не рекомендуем. Конечно, это не занятие футболом. Конечно, это не баскетбол. Конечно, это не борьба.
Например, кататься на коньках, наверное, тоже, да, таким пациентам не рекомендуется.
Тут очень интересный подход. Первое. Если вы перед тем, как идти на каток, ввели концентрат фактора, вы уже защищены. Дальше. У вас конек с высокой фиксацией голеностопа, поэтому вы избегаете микротравматизации голеностопного сустава. Но если вы будете падать на коленки, то коленки ваши пострадают. Поэтому здесь вы должны иметь защитные...
Наколенники, соответственно.
Наколенники.
Да,
точно так же, как и ролики. Конечно, какой мальчик не захочет кататься на роликах? Я не знаю таких детей, которые не захотели бы. Поэтому у нас обязательно защита, обязательно шлем, обязательно наколенники
и на рукавнике,
и на локотнике.
На локотнике, да. По поводу прогноза, вообще, то есть, я правильно понимаю, мы на сегодняшний день можем говорить, что, в общем-то, как вы уже и отметили, по сравнению там с 20-30-летней давностью, да, в общем-то, на сегодняшний день эти пациенты, они все-таки могут вести обычный образ жизни и, в общем-то, с минимальными, так сказать, какими-то травмами, быть может.
Да, но, опять подчеркиваю, при соблюдении режима терапии и при соблюдении определенного образа жизни. Если мы прекращаем терапию, пациент не хочет. Мама, мне вот не хочется сегодня еще раз делать внутривенную инъекцию. Вот не хочу я вводить факторы, все. Ты действительно, деточка, это же больно, давай пропустим. И вот если вот это длится неделю, ну, скорее всего, будет спонтанное кровоизлияние в сустав, а дальше каждое новое кровоизлияние в сустав – это путь к формированию гемофилической артропатии. То есть на сегодняшний момент считается, что идеальная терапия должна обеспечивать ноль кровотечений в год спонтанных, образ жизни, приближенный к образу жизни популяционному, и это будет приводить к и длительности жизни такой же, как и в популяции. Но, к сожалению, все равно могут происходить посттравматические кровоизлияния, поэтому от 0 до 2 кровоизлияний в год – это допустимая ситуация. Если у нас больше кровоизлияний, на сегодняшний день мы ведем речь о смене терапии или подборе новых доз, новых препаратов, нового режима введения.
Инна Николаевна, хотелось бы еще на таком вопросе остановиться, в вопросе специализированной помощи детям с гемофилией и маршрутизации таких пациентов. Вообще, на сегодняшний день в каких специализированных учреждениях, если мы берем московские регионы, если мы берем субъект Российской Федерации, оказывается помощь этим больным? Я знаю, что отделение, где вы руководите, да, гематологическое отделение Морозской детской клинической больницы, оно является таким флагманом в лечении гемофилии, ну, по крайней мере, в московском регионе. Изначально, значит, это отделение работало, если я правильно поняла, в Измайловской детской больнице, и оно стало первым в СССР, взявшим на себя функции по обследованию и лечению детей с нарушениями свертывающей системы крови. Расскажите, пожалуйста, по поводу маршрутизации. Оказывается ли такая помощь в регионах России сегодня?
Ну, в Москве действительно это основным центром, занимающимся проблемами гемофилии у детей, является гематологическое отделение Морозовской детской клинической больницы. Это отделение стало последователем гематологического отделения и гематологического центра, созданного еще в 1972 году по инициативе академика Мазурина. Отделение было создано именно для гематологических больных не онкологического профиля. И в 1978 году был создан сначала кабинет помощи больным гемофилии, амбулаторный, а потом он перерос в гематологический центр. И бессменным руководителем этого гематологического центра был Вдовин Владимир Викторович, человек, который знает о гемофилии все и немножко больше. Он наш учитель, человек, который создал, по сути дела, это отделение, и все новые методы, которые возникали в мире, все, что только-только появлялось, он старался внести в работу этого отделения. На сегодняшний день Владимир Викторович продолжает работать в нашем отделении. Он наш учитель. Все пациенты с гемофилией встают на учет в нашем центре. У нас ведется свой регистр, в котором мы включаем всех детей с коагулопатиями Москвы. Мы отслеживаем, когда были какие кровотечения, когда какие препараты вводились, диагностика, экстренная помощь. Больница Морозовская многопрофильная, поэтому лор-операции, санация полости рта, удаление зубов, любые другие абдоминальные операции, аппендицит, там, паховые грыжи, травмы. Это все для пациентов с коагулопатиями обеспечивается на базе Морозовской детской больницы. У нас всегда есть запас препаратов для экстренной помощи, если пациент не знал о том, что у него это заболевание при поступлении в стационар, оно диагностировано. То есть мы имеем возможность круглосуточное обеспечение и препаратами, и круглосуточной лабораторной диагностикой всех вариантов коагулопатии.
Вы, по сути, являетесь единственным таким учреждением в Российской Федерации, которое вот осуществляет именно и диагностику, и лечение в таком круглосуточном режиме.
Да, в круглосуточном режиме, к сожалению, больше ни у кого такой возможности нет обеспечивать диагностику. Но, тем не менее, в разных регионах по-разному осуществляется помощь. Ну, конечно, это врачи и гематологи. Есть регионы, где прекрасные центры и лабораторная диагностика, полностью обеспечивающая потребности пациентов с коагулопатиями. Есть регионы, где есть сложности, но существует несколько программ дистанционной диагностики, когда в регионах берется кровь и службами доставки специализированными отправляется в центр Димы Рогачева, в Морозовскую больницу, в Одинцовскую больницу, в Санкт-Петербург, где проводится диагностика и даются ответ по заболеванию, по тяжести заболевания у пациента.
Хотела спросить еще у меня вопрос по поводу регистра. Вот примерно какое количество пациентов детского населения насчитывается вот в регистре у вас?
Всего коагулопатии у нас на учете стоит больше 1200 пациентов от 0 до 18 лет. Но туда входят не только пациенты с гемофилией А и Б, туда входят пациенты с болезнью Виллибранда, туда входят пациенты с редкими коагулопатиями.
Тромбоцитопении, наверное, в том числе, да, прошу прощения.
Ну, все-таки дефицит 2-го, 5-го, 7-го, 10-го факторов, дефицит 12-го фактора. Есть пациенты с дефицитом 13-го фактора. Тромбоцитопатии, они относятся к коагулопатиям. Да, тромбоцитопениями наше отделение тоже занимается. Но иммунная пурпура – это заболевание, от которого выздоравливают, поэтому регистр больных с острой иммунной тромбоцитопенической пурпурой, он не актуален. Пациенты с хронической тромбоцитопенической пурпурой, мы их тоже ставим к себе на учет.
На генном уровне.
Николаевна, хотелось бы такой еще вопрос задать. Есть ли какие-то принципиальные различия вот в подходах у нас, в российском подходе и в зарубежном, вот, лечении таких пациентов с тяжелой гемофилией? Или, в принципе, принципиальных различий не существует на сегодняшний день?
Вы знаете, принципиальных различий не существует. То есть все самые новые методики, которые появляются, они практически в течение ближайшего же времени появляются и у нас.
И интегрируются уже в клиническую
практику. Мы участвуем и в международных клинических исследованиях, исследованиях по новым препаратам, поэтому все доктора у нас обучаются и участвуют и в международных конгрессах. То есть все новое, что появляется в мире, мы стараемся вносить в нашу практику.
По поводу обучающих мероприятий хотелось бы еще остановиться. Вот, насколько я знаю, видел на сайте Морозовской больницы и Всероссийского общества больных гемофилией. На базе Морозовской детской городской клинической больницы достаточно часто проводятся обучающие мероприятия, так называемые школы по гемофилии. Хотелось бы немножко на них остановиться. Какая вообще тематика рассматривается в рамках данных школ? Какие вопросы поднимаются? Если я правильно понимаю, то есть эти школы, они больше нацелены на родительское сообщество.
Да, конечно. Под эгидой Всероссийского общества больных гемофилии по их инициативе проводятся, ну, не только в Москве, но и в регионах, обучающие школы, школы гемофилии, так называемые. Туда приглашаются родители, туда приглашаются сами пациенты, то есть и взрослые, и дети. И основными темами рассказывается о том, что из себя представляет само заболевание, почему происходит кровотечение, какой образ жизни надо вести, какая есть терапия, почему ее надо соблюдать и в каком режиме надо соблюдать, как контролировать течение заболевания, если что-то пошло не так, что надо делать, кому идти.
Я даже видела, существуют, ну, скажем так, мастер-классы, да, по тому, как можно экстренно оказать себе помощь, то есть такую самопомощь. Родители, когда могут такую помощь ребенку оказать, то есть какие-то инъекции и так далее.
Да, во время школы гемофилии у нас проводится еще и школа по внутривенным инъекциям. Так называемое домашнее лечение – это свобода жизни для пациента с гемофилией. То есть когда он сам может себе ввести препарат. Ему не нужно 3 раза в неделю приезжать в стационар, чтобы ввести концентрат фактора. Он это умеет делать сам. Поэтому это дает абсолютно свободу жизни. Он не привязан к стационару, он может уехать со своим фактором, взять его с собой в чемоданчик, и на месяц, на два он вполне мобилен, если он умеет делать внутривенные инъекции. Поэтому всех родителей мы обучаем вводить фактор детям. И дети с 12 лет у нас все абсолютно умеют сами вводить себе концентрат фактора, делать внутривенную инъекцию. Это их жизнь, это спасение в экстренной ситуации. Не всегда рядом может оказаться медик или человек, который может помочь. А зачастую вот эти минуты могут оказаться ценой жизни пациента.
Поэтому, то есть, по сути, с такого подросткового возраста, да, получается, 12 лет уже ребенок может сам себе такую помощь оказать.
Да, мы к этому стремимся.
Вы уже упомянули сегодня заболевание, болезнь Виллибранда, которая тоже относится к коагулопатиям, заболеваниям, то есть к нарушениям свертываемости крови. Вот расскажите, пожалуйста, что это за заболевание, чем оно схоже с гемофилией, ну, наверное, клиническими проявлениями. Расскажите, пожалуйста, немножко тоже про это состояние.
Болезнь Виллибранда – это тоже наследственная коагулопатия. Самая распространенная коагулопатия в мире считается от 0,2% до 5% населения. Это очень интересное заболевание, крайне гетерогенное по своей структуре. Фактор Виллибранда, раньше его называли кофактором, к восьмому фактору свертываемости крови. То есть его дефицит тоже приводит к нарушению свертываемости крови. Проявления могут быть от совершенно незначительных, когда пациент практически не знает о своем заболевании, редкие носовые кровотечения, до таких же тяжелых форм, как при гемофилии. Раньше, когда была сложная диагностика, не было полностью лабораторного набора, можно было перепутать пациента с гемофилией и пациента с болезнью Виллибранда. Наследуется как аутосомно рецессивно, так и аутосомно доминантно. Поэтому болеют и мальчики, и девочки одинаково. Но, как ни странно, в регистре в мировом женщин с болезнью Виллибранда намного больше, чем мужчин, примерно в 2 раза, потому что клинические проявления за счет ежемесячных кровотечений всегда есть повод пообследоваться, если там какая-то коагулопатия.
А диагностику вот на сегодняшний день на болезнь Виллибранда, я правильно понимаю, то есть тоже можно провести, в общем-то, вот в рамках коагулологических исследований?
Да, это также проводится в рамках коагулологических исследований, но если гемофилия – это головная боль, как обеспечить правильную терапию, подобрать, то болезнь Виллибранда – это головная боль врача, как поставить диагноз. Потому что существует несколько подтипов болезни Виллибранда. 3 типа, во втором типе там еще 4 подтипа. Он может быть нарушение как количественное, так и качественное. Поэтому для диагностики болезни Виллибранда зачастую требуется повторный или 3-й раз проведение коагулологических обследований одних и тех же тестов для окончательной верификации диагноза. Не всегда это возможно с 1-го раза.
Угу. Но лечение, как я понимаю, на сегодняшний день тоже существует.
Да, это тоже заместительная терапия концентратами факторов 8 плюс фактор Виллибранда, либо неспецифическая гемостатическая терапия с использованием препаратов антифибринолитиков. Это тренксамовая кислота, аминокапроновая кислота. Все зависит от того, какие основные проявления. Если это женщина с маточными кровотечениями, изолированными без другой кровоточивости, то в этой ситуации выбором будут оральные контрацептивы, которые дают гемостатический эффект. Если легкие проявления в виде редких носовых кровотечений, останавливающиеся на фоне введения тренексама, то это будут таблетированные формы этих препаратов. А если у нас регулярные носовые кровотечения, которые приводят к развитию анемии, если у нас были желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе, то это профилактическая терапия концентратами фактора, такими же, как при гемофилии. То есть подход такой же, профилактика. Мы вводим препарат, чтобы предотвратить развитие кровотечения.
На генном уровне.
Ну что ж, про болезнь Виллибранда примерно такое сформировалось, да, понимание. Ну и мне кажется, еще хотелось бы такой вопрос задать, немаловажный, по поводу продолжительности жизни. Вот мы сегодня достаточно подробно нам рассказали о гемофилии, об этом заболевании, как с ним живут, про образ жизни, про терапию этого заболевания. Можем ли мы говорить, что продолжительность жизни пациентов с гемофилией на сегодняшний день значимо не отличается вот от общей популяционной?
Действительно, значимо на фоне современной терапии не отличается. Но, тем не менее, все равно еще есть поколение пациентов, которые выросли в эпоху, когда не было концентрата фактора, они с нежеланием терапии, поэтому вот за счет нарушений режимов терапии, отказ от терапии, если посчитать в среднем, то, конечно, продолжительность жизни несколько ниже, около 60-65 лет. Но я хочу сказать, что практически на протяжении жизни одного человека, поколения, подходы к терапии гемофилии изменились, и мы можем говорить, что одно из самых благодарных наследственных заболеваний. Если в 1910 году, в период жизни цесаревича Алексея, средняя продолжительность жизни пациента с гемофилией была 13 лет, если еще 20 лет назад средняя продолжительность жизни была 30-36 лет, то на сегодняшний день мы говорим о том, что у нас прекрасная перспектива.
Ну что ж, мне кажется, на этой положительной ноте мы хотели бы, наверное, завершить наш сегодняшний выпуск. И последний вопрос, если позволите, Николай, на который мне хотелось бы задать. Наш подкаст, он рассчитан, повторюсь, на широкую аудиторию. Вот, что бы вы все-таки посоветовали семьям, которые впервые столкнулись с гемофилией, вот с данным заболеванием? Ваши какие-то рекомендации как врача детского гематолога? Вообще, по какому пути им надо двигаться, если вот впервые диагноз поставлен?
Ну, первая реакция у родителей, которому говорят о том, что у ребенка гемофилия, это, конечно, эмоциональная реакция, что все, жизнь закончилась. Сразу начинают рыться в интернете, на непонятных ресурсах, читают страшные истории и впадают в панику, в депрессию. Жизнь закончилась. Это не так. Жизнь прекрасна и удивительна. При современной нашей терапии у нас совершенно здоровые, уникальные дети. Как ни странно, они все борцы. Они все умные, боевые ребята. Поэтому первое, что мы обращаемся к лечащему врачу. Мы получаем информацию из первых уст, правильную информацию о том, что это такое и как мы живем.
Не читаем различные форумы.
Не читаем непроверенные форумы. Второе. Мы регистрируемся или заходим на форум Всероссийского общества больных гемофилией.
Ссылочку мы оставим чуть ниже в нашем подкасте со всеми контактами.
Там выкладывается совершенно проверенная, объективная информация о заболевании, о том, какие есть новые подходы, куда обращаться, вопросы юридической помощи, вопросы обеспечения лекарственными препаратами. Ну и третье, мы входим в сообщество больных гемофилией. Когда ты видишь ребенка с гемофилией на 10 лет старше твоего, который ничем не отличается от обычных детей, ты не знаешь, что у него. Но ты видишь, что он ходит в музыкальную школу, плавает в бассейне. И у нас есть дети, которые побеждают на московских соревнованиях по плаванию и так далее. То есть это активный ребенок, фенотипически ничем не отличающийся от любых других детей, а зачастую еще и интересней и красивее, потому что он борец. Это дает родителям оптимистичный взгляд на свое заболевание, на заболевание у ребенка, и все понимают, что, в общем-то, это на сегодняшний день это не приговор, это образ жизни.
Ну и вот это поддерживающее сообщество, все-таки родительское.
Поддерживающее сообщество, да, родители,
тоже, мне кажется,
врачи,
дает много
пациенты.
Сил, да, и ресурса жить дальше с этим заболеванием и так интегрировать это заболевание в повседневную жизнь.
Да.
Ну что ж, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Большое спасибо, Инна Николаевна, за то, что пришли, за то, что так интересно рассказали, привели много разных примеров. Мне хотелось бы подытожить и как итог сказать о том, что гемофилия у детей является пожизненным состоянием и требует тщательного контроля состояния пациента, обучение пациентов и членов его семьи определенным навыкам. Но на сегодняшний день это одно из немногих наследственных заболеваний, для которого существуют эффективные методы терапии. И современные цели лечения гемофилии позволяют добиться прекращения спонтанных кровотечений, артропатии, то есть поражения суставов. А комплексный подход к лечению пациентов с гемофилией улучшает их физическое и психологическое здоровье, качество жизни, которое сегодня может приравниваться, как мы говорили, к общепопуляционному и снижает частоту развития осложнений. У нас сегодня в студии была Инна Николаевна Лаврентьева, врач-гематолог высшей квалификационной категории, заведующая гематологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы города Москвы. Вы слушали подкаст «На генном уровне». Мы с вами прощаемся. Пишите ваши вопросы на почту gen@meddefisgen.ru. И мы традиционно благодарим студию CoverCast за запись данного выпуска подкаста. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Слушайте подкаст «На генном уровне» в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.